Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі актуальний коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича.
Реакція білоруських уладов на війну у Ізраїлі, вона вельми показальна. Були дві заяви МЗС, такі, які просто закликали до миру, без гвалту, не виказуючи підтримку ні в одному боку. Вельми показально, що білоруські влади могли б виказати спочування ізраїльському громадству, бо напад був на мирних жихаров. Причому ахвярами були не просто жихари, у яких там трапила випадкова ракета. Вони були застрелені зі стрілкової зброї. І якби просто з гуманітарних міркувань можна було виказати спочування, але ні. А тим більш «Мінська правда» надрукувала коментар російських пропагандистів, блогерів, які був витриманий у антиізраїльським, пропалестинським духу. Потім цей коментар зник, але він вельми показальний. Справа в тим, що і російські, і білоруські влади першим пунктом усіх коментарів на події в світі виказують таку думку: во всім винуваті американці. А білоруський бок тут копірує те, що каже Москва, те, що каже Кремль, ну і тому прикладно такі ж коментарі у державних медіях. Плюс тут спрацьовують такі, видаєте, геополітичні лінії розлому. Відомо, що головний союзник Ізраїля у світі – це Сполучені Штати. А Сполучені Штати – це головний ворог Росії і Білорусі. Ну і тому певні симпатії до палестинців так само тут. Ну, зрозуміло, хоча вони не виказуються услух, але пропагандисти виказують некі настрої, некі відчування. Ну і треба звернути увагу, що відносини Білорусі з арабськими країнами, з мусульманськими країнами значно більші, значно сильніші, ніж відносини з Ізраїлем. В Ізраїлі Лукашенко був тільки один раз у 2000 році, а в арабські країни він їздить регулярно, часто, в Арабські Емірати, ось у Ірані недавно був, ось, а Іран стоїть за плечами Хамасу. І тому ось така логіка реакції, вона цілком відповідає той лінії міжнародних поводзін, які сьогодні ладять білоруські влади. Сьогодні ізраїльському керівництву не до того, каб звертати увагу на такі нюанси. Зараз воно зайнято просто проблемою виживання, проблемою ліквідації Хамасу у сектора Газа. Але ізраїльські медії звернули увагу, ізраїльські коментатори, експерти звернули увагу на те, як на це реагувала державна пропаганда, державні медії білоруські. І можливо, що після того, як ця кампанія воєнна закінчиться, можливо, будуть некі корективи у позиції Ізраїля відносно Білорусі, ну і відносно війни в Україні. От є інформація, що Володимир Зеленський хотів би навідати Ізраїль. СНД – це цікава організація. Вона була створена для одної мети. Вона була створена як форма існування СССР у нових умовах. Вона бачилася як некая конфедерація, де буде агульна військова політика, заміжна політика, але хутка ця ідея провалилася. І СНД шмат годів існує як некая форма ўзаемадзеяння кансультацый постсавецкіх дзяржаў і як дэманстрацыя лаяльнасці Расіі. Глядзіце, тыя краіны, у якіх варожыя, скажам, адносіны з Расіяй, ужо выйшлі з СНД, Грузія, Украіна, фактычна не ўдзельнічае ў мерапрыемствах СНД Малдова, ну і вось прэм'ер Арменіі адмовіўся ехаць на саміт у Кыргызстане. Ну, у звязку з вядомай пазіцыяй Расіі адносна армяна-азербайджанскага канфлікту ў Карабаху. Вот, таму СНД сёння гэта такі клуб прэзідэнтаў, кіраўнікоў дзяржаў, гэта пляцоўка, на якой, ну, раз на год сустракаюцца кіраўнікі дзяржаў, нешта абмяркоўваюць, выходзяць да медыяў, фатаграфуюцца, магчыма, п'юць армянскі каньяк, але цяпер не ведаю, калі Пашынян адмовіўся ехаць, што яны будуць піць. Ну, але і гэта выкарыстоўваецца дзеля двухбаковых сустрэчаў. Вось стала вядома, што Пуцін сустракаецца з прэзідэнтамі Кыргызстана, Азербайджана, Таджыкістана. А цікава, што было паведамленне раней, што і плануецца сустрэча Лукашэнкі з Пуціным. І гэтую інфармацыю пацвердзілі з двух бакоў, і з Мінску, і з Москвы. І нават агучылі парадак дня. Лукашенко хацеў бы абмеркаваць з Пуціным праблему лагістыкі, праблему транзіту беларускай экспартнай прадукцыі праз тэрыторыю Расіі, праз расійскія парты. Ну, але такая сустрэча не адбылася, і я думаю, у Пуціна не знайшлося месца ў сваім працоўным графіку па нейкіх прычынах.
Касты Радио Свобода.
Добрый день, с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмовца знакомитая белорусская баскетболистка, экс-капитан белорусской баскетбольной сборной Катерина Смытина из Лондона. И нагодой для нашей размовы стали, Катерина, ваши опошние заявы про то, что вы сустракаетесь с девчиной, а так само про то, что завершаете профессийную карьеру и теперешний сезон у команды Лондон Лайонс. Катерина, ну, первое питание, чему вы решили сделать камин-аут именно теперь?
Наверное, так все совпало, потому что Николай Халезин предлагал мне участие в его шоу уже несколько месяцев назад, и мы обсуждали, о чем разговаривать, и вот именно эта тема, она всплывала чаще всего, и мне действительно хотелось рассказать об этой части своей жизни людям, потому что я не представляю себе, чтобы я еще 3 года назад об этом рассказывала так открыто в соцсетях. Вот. Но то, что за эти 3 года я действительно общаюсь с огромным количеством белорусов, и всегда это только поддержка и тепло от них, а это огромная часть моей жизни, и я подумала, почему бы, если не сейчас. И Николай помог с этим, это было такое, знаете, не как бы не в лоб, да, то есть не из ниоткуда, а такое действительно было, как будто бы я ужинала с друзьями, и мы за столом обсуждали какие-то свои моменты, и я решила открыто об этом говорить.
Вот я бачила, як шмат было коментаров в социальных сетках, люди выказывали слово подтримки, радовались, что вы счастливая. И практически не было зауважено хейту, что вельми часто бывают в таких выпадках. А як подается, ти стало белорусское громадство больше толерантное за опошние годы? Есть такое отшивание?
Я вам скажу, что сейчас это 3-й день, и я до сих пор не получила До сих пор не получила ни одного негативного сообщения. То есть я предполагала, что позитив перевесит негатив, но чтобы было вообще по нулям, я такого не ожидала. И еще, наверное, причина, почему я сделала это сейчас, а не раньше, да, до 20-го или даже 20-м, потому что я уверена, что мы как общество, которое хочет идти в демократическом направлении, мы должны это уже начинать обсуждать, принимать, жить в этом уже сейчас, а не только когда мы вернемся в Новую Беларусь. Да, я получила огромное количество сообщений от людей с благодарностью о том, что поделилась с ним этим, о том, что я как публичное лицо сказала об этом вслух, потому что многие из них, и парни, и девчонки мне писали, что не имеют такой же возможности, находятся в такой же ситуации, но не имеют такой же возможности вслух это обсудить не только в обществе, но и даже со своими семьями. Вот, поэтому это такое... Я сейчас рассказываю, у меня волосы дыбом становятся, что я вспоминаю сообщения людей, это было... Это действительно была какая-то суперподдержка от белорусов, которые находятся вокруг меня. Я понимаю, что это не вся Беларусь. Я понимаю, что это не все наше население, но вот это вот для меня огромное количество людей, которые меня поддержали, приняли и вот послали свою любовь и энергию и пожелания там нашей семье, счастья и так далее. Это для меня было очень значимо, и я благодарна каждому. Это, ну, это классное ощущение.
Я шмат гадоў была вядучай перадачы «Толькі жанчыны» на радыё «Свабода», і гадоў 5 таму у мяне была перадача, прысвечаная жанчынам, якія таксама прызналіся ў тым, што маюць партнэрак. Адна жанчына зрабіла гэта ўпершыню на гэтай перадачы, але все тры яны казалі, наколькі складана ім было ў сям'і, каб іх бацькі прынялі іх выбар. Як гэта ў вас было? Ці прынялі ваш выбар вашы бацькі?
Да, мне павезло. Потому что в этих же сообщениях, которые мы писали, люди говорили, что мы сделали камин-аут внутри своей семьи, и семьи от нас отвернулись. Но мои родители, в принципе, мы никогда открыто это не обсуждали. Но потому что еще, скорее всего, потому что 17 лет я не живу дома, и если, когда я возвращалась в Минск, там месяц мы проводили вместе, то какие-то личные такие моменты я это не упоминала и не обсуждала, поэтому как бы такое, это не было табу, но просто я никогда ничего, очень много информации им не давала никогда. А здесь, уже встретив Надю, и этим летом я поняла, что я хочу родителям об этом рассказать, потому что это уже больше, чем просто какие-то отношения для меня, это уже... Она уже часть моей семьи, и да, я рассказала родителям, это я получила слова поддержки, люди, вся моя семья, они были рады и счастливы, и вот теперь я жду не дождусь, когда просто по обстоятельствам, по времени мы сможем собраться все вместе, всей одной большой семьей и поужинать вместе, и просто быть вот как одна семья, быть вместе за одним столом.
Калі гэта не прыватная інфармацыя, маглі б вы расказаць пра вашу Надзю, як вы пазнаёміліся, як развіваліся адносіны?
Во всём виноват Халезин. На самом деле, просто немножко предыстория. Я познакомилась с Николаем и с Натальей еще в Вильнюсе в 21-м году. То есть они меня узнали уже лично, и я тоже с ними познакомилась. И потом, когда в прошлом году я приехала сюда в Лондон играть, я пригласила их на свою игру. Они пришли с Надей. Но тогда после игры такой хаос обычно. Я просто бегу на трибуну, обнимаю своих друзей и убегаю обратно уже как бы на собрание. И после этой игры через какое-то время мы договорились наконец-то на ужин, чтобы встретиться на ужине, и Коля написал, спросил, ну, сейчас с нами Надя будет. Я говорю, супер, отлично. Вот. И все, в принципе, с 25 ноября, с того вечера, с того ужина мы уже с Надей не расставались. Так что, как бы, как он это объясняет, что он все знал, он все рассчитал, потому что он знает и меня, и Надю, и понял, что мы просто подходим друг к другу.
Калі згадаць часы, калі вы жылі ў Беларусі, у спартовым асяродку ці часта даводзілася сутыкацца з гомафобіяй, схаванай ці адкрытай?
Мне лично нет. Я понимаю, что, скорее всего, я человек, который негатив старается от себя убирать, да, то есть не обращать на него внимания и не находиться рядом с негативом, как бы гомофобии я лично в Беларуси по отношению к себе не встречала. Я знаю, что есть какие-то случаи, что как бы все люди разные и так далее, но по отношению ко мне никогда такого не было. Я не знаю, с чем это связано, с моей личностью или просто мне повезло. Вот. Но я с гомофобией в Беларуси не встречалась.
Теперь достаточно мощно идеологизируется сфера приватного жизни в Беларуси. Ну, так, меркуется, что нибудь только традиционная форма семьи мае існаваць, и в этой семье обовязково повинны дети быть. Вот, а вот child free спробуюсь зарабить поза законом, не кажучи уже про такое жорсткое непринятие ЛГБТ-супольности. Как вам подается, насколько диктатура, репрессии, какие теперь взаимозвязаны с таким жорстким патриархальным подходом?
Я не знаю, как будто бы это что-то, что... Потому что для меня быть в отношениях с женщиной — это свобода. Я свободна, это мой выбор. Это не то, что мне диктуют какие-то правила, общество и так далее. Это то, что выбрала я, что для меня лучше. Но диктатуре такой вариант не подходит. Диктатура идет прямолинейно, и они сказали вот так, значит, все должны быть под одну гребенку. Но так общество не развивается. Мы все очень разные. И мне кажется, потому что вот эта свобода внутренняя, я считаю, что есть внутренняя свобода у людей ЛГБТ, которые приняли то, какие они есть, и идут вот в этом направлении, да, это их свобода. А диктатура борется против свободы. Поэтому, конечно, у них это только мужчина и женщина. Запретить child free. Как это вообще? Ну, понимаете, даже сама формулировка запретить child free, это вообще это дурдом какой-то. Ну, в принципе, ничего нового от нашей диктатуры, да.
Ну, это то, что в 2020 году, когда сотни тысяч людей были на улицах, были в том лику люди со стягами, с веселкой, это так само, напевно, полный симптом спелости демократичного громадства белорусского, которое тогда было на улицах.
Да, на самом деле так как я уже говорила, что меня в 2020 не было в стране, я за всеми нашими событиями наблюдала онлайн, и я на каких-то фотографиях видела, и потом мне посчастливилось познакомиться с Настей Базар, которая была на этих маршах с ЛГБТ-флагом. Но это просто офигенно. Вот это свобода. Это свобода людей, которые хотят прийти на марш и быть с тем флагом, который у них ассоциируется. Это классно. Потому что, к сожалению... Встречаются моменты, когда, допустим, этим летом я пошла на прайд, он был в Вильнюсе, я пошла на прайд с БЧБ-флагом. И белорусы принесли огромный БЧБ-флаг, и мы в колонне прайда в свободной стране, мы шли с нашим флагом. И мне писали, зачем ты принесла БЧБ-флаг на прайд. Так не надо. Причем мне писали это свободные спортсмены, то есть мне писали люди, с которыми я считала, что у нас есть, мы движемся, мы хотим, мы увидим вот эту новую Беларусь довольно-таки одинаково. Но оказывается, это еще огромный путь. Это еще огромный путь к тому принятию, которое мне бы хотелось, чтобы у нас было в Беларуси. Потому что принести БЧБ-флаг на прайд, я вообще не вижу в этом проблемы. Это мой выбор. Куда я хочу, я туда хожу. С тем флагом, с каким я хочу. Но это, конечно... Это все, это работа, это огромный путь.
Я хотела еще запытаться, вот вы кажете про то, что вы не сутыкались с гомофобией, или это не меньше вы ведаете, что ну, это иснуе, иснавало у Беларуси. Як шмат белорусских спортовок, спортовцев вымушены ховать свою ориентацию?
Знаете, я всю жизнь играла в Европе, в Турции и так далее. В каждой команде были пары. Может быть, не вместе, да, но в каждой команде были девчонки, которые встречались с девчонками. И, ну, это 30, как минимум 30% игроков. Поэтому я не считаю, что в Беларуси эта цифра может быть ниже, может быть, выше. Я не знаю, потому что я в Беларуси практически не играла в профессиональной команде. Но это как будто бы для меня эта цифра адекватная. Вот у нас как бы 70% общества, да, но мужчина-женщина, 30% это мужчина-мужчина или женщина-женщина. Мне кажется, наша страна не так сильно отличается, чтобы у нас этот процент был вообще ноль или там, не знаю, 1%. Так что я считаю, что в каждой команде есть представители ЛГБТ-сообщества. И это не что-то такое сверхнеобычное. Мне кажется, это довольно-таки обычное явление. Просто об этом не принято разговаривать, и мужчины, скорее всего, больше этого стесняются и прячут это в своей команде. Вот. Ну, я уверена, что практически в каждой команде можно найти человека, который вот такой ориентации.
Вы кажете, вы не так шмат у Беларуси, але калі вы были капитаном белорусской баскетбольной жаночей сборной, так сама гэтая пропорция была, может, и не такая она была видовочна, але схаваная 30%, про якую вы кажете?
Сейчас посчитаю. Шучу. Да нет, мне кажется, ну, это плюс-минус. Это Все равно это девчонки, рядом со мной были девчонки, которые играют в Европе, которые видят эту свободу. И да, может быть, в Беларуси, в самой, и даже в своей команде мы никогда это не обсуждали открыто. Мы никогда там... То есть это как будто бы всегда было... Я не могу сказать, что табу, потому что я уверена, что если я захочу это обсудить там на командном ужине со своими сокомандницами, в этом не будет проблемы, просто как-то это не было принято обсуждать. Вот. Ну, да, конечно, есть. Не только я.
После того, как вышло шоу на YouTube-канале Миколая Халезина «Кулинарное», где вы брали удел, где вы сделали это признание, как изменилось ваше жизнь?
Нет. Вот, это мое первое интервью на камеру, получается. Прошло 3 дня, это первое интервью. Я понимаю, что будут у меня уже запланированы другие интервью, но так, чтобы я проснулась, не знаю, знаменитая, да, такого нету. Поэтому, в принципе, я так себе это представляла, что это будет просто что-то, что я расскажу людям, но это не будет так, знаете, как в лоб, да, вот сейчас все изменится. Нет, я вся та же Катя Снизина, бывший капитан основной команды, белорусская, все то же самое. Просто я рассказала, поделилась с вами частью своей личной жизни.
Ну, нашу аудиторию, безумовно, цікавить не только это, вы заявили, это вельми важная так само заява, и многие, напевно, шкадуют про это, что завершаете профессиональную карьеру, что это ваш теперь опошний сезон, и вы сказали, вот, я слухала ваш зворот, что будет весело, бо это жаночий баскетбол. Можете потлумашить?
Да, даже сейчас мы отыграли 2 игры, и все были уверены, и я тоже, что мы спокойно выиграем эти игры и пройдем Евролигу. Это высший европейский турнир в Европе. Вот. Но мы лажанулись. И мы не будем играть в Евролиге, мы будем играть в Еврокубке. Это вот второй по силе европейский баскетбол сейчас. То есть ты никогда не знаешь, в принципе, как сыграет команда. Потому что казалось, что мы супер подготовлены, мы очень мотивированы, мы вот сфокусированы только на этих 2 играх, а вышли на площадку и просто как будто руки отнялись, ничего не могли сделать эти 2 игры. Вот. Да, я приняла решение заканчивать с баскетболом, потому что ощущение, что я уже наигралась. То есть... У меня уже давно идет очень ровно по эмоциям. Мы проиграли или выиграли. Да, я, конечно, расстраивалась и так далее. Но, наверное, просто вот эта усталость, накопившаяся за 21 год, это только профессиональная карьера. То есть я еще там с 5-6 класса тренируюсь по 2 раза в день и так далее. И в августе у нас был тренировочный сбор, и у нас была 7-часовая тренировка. И я подумала, боже мой, типа, надо ли мне это еще или нет. И просто поняла вот на этом сборе, что, наверное, вот еще один сезон, я отыграю в свое удовольствие, и вот на этом вот пике, да, когда мне еще приятно играть в баскетбол, я могу это делать, мне это в кайф, вот уже стоит заканчивать. Вот, поэтому приглашаю всех белорусов, мы будем играть в Еврокубке, мы будем ездить по Европе, я буду выставлять игры, расписание игр, и я очень надеюсь, что многим из вас получится прийти на мои игры и посмотреть на меня. Вот в таком моем заключительном сезоне.
Вот вы 2-й год гуляете за команду London Lions, так? Расскажите про эту команду, про вашу роль у ее, про поспехи команды. Ну, так как разумею, опошний матч не самые поспеховые, але тем не меньше.
В прошлом сезоне мы выиграли все, что только можно было в самой Англии. Прошли довольно-таки далеко в Еврокубке. Вообще, эта команда, ее делали для того, чтобы сделать баскетбол в Англии более популярным. Очень сильная медиаподдержка у этой команды, то есть нас постоянно снимают, фотографируют, с нами делают коллаборации, магазины, всякие ивенты в городе проводят, то есть чтобы привести как можно больше людей на баскетбол, чтобы показать им, что в стране есть не только футбол классный, ничего не имею против, но есть еще и баскетбол. И вот я здесь живу около зала, и вот я реально выхожу в своей обычной одежде, то есть даже не в London Lions одежде, меня на улице узнают, то есть приятно. То есть понятно, что клуб работает над комьюнити вокруг нас. Вот. Это просто я для себя поняла, что мне прикольно находиться в команде, которая хочет не только выиграть игры, но хочет сделать баскетбол в собственной стране более популярным. И я смотрю на какие-то моменты, я смотрю, как они работают над этим. Мне просто интересно, и я рада, что у нас это получается. Вот. Баскетбол, да, у нас есть большая цель. После того, как мы не попали в Евролигу, то постараться выиграть Еврокубок. И, как и в прошлом году, взять все трофеи в самой Англии.
Вы сказали, что больше 20 годов, что дня маете две тренировки. А вот опошняя тренировка, якая была 7 годин, мне складано уявить, она была уже тяжкой. Что можно робить 7 годин под час тренировки? Яких сил это хопить? Я не профессионал, пытаюсь просто так вот. Мне тяжко это уявить.
Это был тренировочный день, где утренняя тренировка была 4 часа, а вечерняя 3. Да. Но вот на утренней тренировке я помню, что я такая бегаю и подбегаю к тренеру и говорю, что так долго? Почему 2 часа так долго длятся? Они мне говорят, ну что сейчас уже 3:40, как бы. Команда новая. Нас пытаются всех вместе совместить, чтобы мы играли как одно целое. И это очень много нюансов. И не могу сказать, что все эти там 4, 3, 7 часов мы носились туда-сюда. Вот. Это очень много тактики, очень много объяснения, зачем мы вот это делаем и где там я должна находиться в то время, как другой игрок будет находиться и так далее. Вот, да. Но это просто это изматывает, если честно. И даже не мне, которой 38 лет, но и девчонкам, которые намного моложе, вот, они тоже не выглядели очень уставшей. Да, получается, какой-то период своей карьеры, вот в Турции, допустим, они просто не делают двухразовую тренировку, они делают одну длинную, да, там 4-5 часов в сумме это как бы есть, но да, вот такая моя жизнь, что я огромное количество времени провожу в зале, и уже где-то мне уже хочется, если честно, пожить другой, простой, что ли, жизнью, немножко другое.
Коли протяглую тренировку зрабіць за метафору, я згадваю, мы некалькі разоў рабілі інтэрв'ю і кожны раз выкарыстоўвалі такую метафору, вы параўноўвалі беларускія мірныя пратэсты з маратонам. Розныя гады па-рознаму мы ацэньвалі, вы ацэньвалі, на якім этапе гэтага маратону цяпер знаходзіцца беларусы. Вот цяпер 23-й год, кастрычнік, на якім этапе ў гэтым маратоне беларусы?
Не могу точно сказать, потому что я никогда не бегала марафон, и я не думаю, что я его пробегу, потому что 42 километра, ну, это не для меня, но три года, как минимум, вот этот вот порыв ускориться на начале, да, он уже прошел. Сейчас люди, мне кажется, в том этапе марафона, когда начали распределять энергию и силу по всей дистанции. Так как у нас нам тяжелее, чем бежать людям марафон, потому что хотя бы они знают, где у них конец, где у них финишная черта, то мы не знаем. И поэтому, мне кажется, я сужу это по самой себе и по моему окружению, что мы начали распределять эту энергию не вот на этот короткий период, который мы не знаем, когда он закончится, а на более длинную дистанцию. То есть люди, мои друзья, начали о себе больше заботиться, да, то есть там, и заниматься спортом, и психологическую помощь там. То есть мы поняли, что это не так легко. Мы поняли, что если, допустим, я лично, если я не буду в хорошем состоянии, психологическом, эмоциональном, физическом, то я не смогу никому помочь. У меня были такие моменты, когда я просто выгорала. И вот большинство людей вокруг меня, мы уже осознали, что надо себя беречь. Надо себя беречь на вот эту огромную дистанцию. Мы не знаем, когда она закончится, от этого еще сложнее. Но без силы внутри себя ты не сможешь никому помочь и не сможешь продолжать просто этот путь. Поэтому где мы точно? Я надеюсь, что мы где-то на 20-м километре.
Ага, и завершающую профессийную карьеру, напомню, у вас теперь будет больше часу для громадской деятельности. Чем вы будете заниматься, кроме спорта? Про спорт я еще перепытаю.
Вообще не знаю, честное слово. Я подумала немножко пострадать по этому поводу, что, типа, боже мой, куда, завершая одну деятельность, у меня нету чего-то запасного, да, то есть нету какого-то запасного варианта. Но потом я подумала, что, ну, значит, придется время. Значит, со временем, тем более еще целый сезон, еще практически 8 месяцев я буду играть в баскетбол. И я подумала, что в течение этих 8 месяцев, ну, я что-нибудь придумаю или что-нибудь всплывет. Вот, у меня так очень часто в жизни происходит, что когда я отпускаю ситуацию, да, у меня приходит очень много вариантов. И я уверена, что следующим летом что-нибудь, уже чем-то я буду заниматься, это точно.
Ну и 38 годов – это такие узрост, когда начинать нечто новое, ну, можно с великой радостью и с великими силами, так?
Да, у меня какое-то состояние, мне очень интересно. Я вот как будто бы действительно завершаю огромную часть своей жизни, которая была посвящена спорту. Что будет дальше, я не знаю, но сразу говорю, что тренером я никогда не хотела быть, потому что я знаю, какой это тяжелый труд быть тренером, потому что я как игрок могу делать одну и ту же ошибку каждый день, и работа тренера — это мне об этом говорить. А кому-то говорить что-то 100 миллионов тысяч раз — это вообще не мое. Поэтому это точно будет не тренерская деятельность. Это будет просто, скорее всего, я уйду от спорта, и это будет что-то простое, человеческое, не знаю, посмотрим.
Вы теперь у Лондоне, какое белорусское житё у Лондоне? Ведаю, что были на премьере «Дикого поливания» короля Стаха, якую поставил Миколай Халезин, якого сегодня не одной чи сгадывали.
Благодаря Наде, благодаря Коле, Наталье, то есть в мою жизнь вошли спектакли, театры, оперы и так далее. Это классно. А здесь, в Лондоне, это огромное количество всего, практически каждый день что-то происходит. Но это все еще большую часть моего времени занимает тренировки. Я не знаю, здесь еще вот сейчас воскресенье, я надеюсь, что у меня получится дойти. У нас здесь огромная диаспора белорусов, и здесь есть и библиотека Скорыны, и всякие мероприятия они устраивают, так что я надеюсь, у меня будет возможность поучаствовать в этих мероприятиях. То есть, грубо говоря, если есть такое выражение, что если ты устал от Лондона, то ты устал от жизни. У меня такой усталости еще нету. Так что в Лондоне, да, в Лондоне есть всегда чем заняться, главное, чтобы у тебя было желание.
Я при конце размовы еще одно вельми важное питание хотела вам задать. Это вот на кунт вашей позиции, что до допуску белорусских спортовцев на международные споборництвы. Я в неделю слухала интервью Белсату Анатолия Котова, и он сказал про то, что на его думку, хай будет менее спортовцев под нейтральным стягом, але каб у их была выразная антивоенная громадянская позиция, чем шмат маукливых допущенных с Беларуси спортовцев, якія нібы па-за палітыкай і маўчаць. Якая ваша пазіцыя? Ці вы згодны з Котавым?
К сожалению, я выпала немножко за эти две недели, за подготовкой к этим играм, и за такой нашей новостной... Я видела, что допустили паралимпийцев белорусских и российских к Олимпиаде. На каких условиях, я точно не смотрела, на каких условиях это допустили, но... Это, с одной стороны, это, я не знаю, я надеюсь, что украинские спортсмены от этого не откажутся участвовать в Олимпиаде, потому что, мне кажется, это не вариант отказываться, если белорусских и российских спортсменов допускают. Но это вот то, что, мне кажется, то, что в мире столько всего происходит, и нужно продолжать давить свою линию, да, продолжать напоминать людям, что война — это... Это как война, это не просто какое-то событие, это событие, которое приносит смерть, и спортсмены тоже огромная часть, большая часть вот этой машины диктаторской и так далее, что мы как спортсмены, я понимаю, что я в свое время была, не люблю говорить, что меня использовали, но да, я представляла диктатуру в Европе, получается, потому что я была капитаном национальной команды, игроком национальной команды. И даже если у них заберут флаги и под нейтральными флагами или без гимнов они смогут выступать, все равно для меня кажется, что это недоработка сил, которые борются против таких допусков и так далее. Но мне кажется, что пока война не закончилась, они не могут играть, выступать, особенно на Олимпийских играх, со всеми как бы правилами Олимпиады, да, зачем Олимпиада была создана и так далее. Поэтому, это на самом деле, мне кажется, что это очень плохое событие для мирового спорта в том плане, что если допустили на Олимпиаду, то будут начинать допускать и на другие виды спорта все остальные.
Катерина, дякую великий за то, что знайшли час для «Свободы премиум», дякую великий за щирость. Всяго вам наилепшего. Будем чакать вас на нашем YouTube-канале регулярно.
Дякую великий. Спасибо большое за разговор.
Гэта была знакамітая беларуская баскетбалістка, экс-капітан беларускай баскетбольнай зборнай Кацярына Сныціна з Лондону. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Yeah. подкаст «Гісторія на свободі». Вакол Беларусі йде війна гісторії. Події в Україні – не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Беларуси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Беларуси в очима беларусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
З архиву «Радио Свобода». «Вострая брама». История белорусской спевно-драматичной майстровни 1981-84 годы у особых. Записи 2010 года. Ведущий Сергей Дубовец.
«Вострая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца.
Тридцять годов тому у белорусской майстровне до Ларисы Симакович ставилися, як до цудотворицы. Вось вам собрались люди с улицы, у многих медведь по ушах потоптался, а она робит з их соправдный хор. Ларису мы успрымали, як безмежно одораную композиторку. Народные песни у яе апрацоўцы починали гучать такими гуками, яких мы просто николи раней не чули. Уражанне шматкроць узмацнялася тым, што гукі гэтыя сыходзілі ад нас саміх.
Благослови Божа, благослови Божа. Прачыстая маці, прачыстая маці. Ясно загукаці, ясно за.
Праз песню Ларыса рассоўвала нашы рамкі пазнання свету, ад чаго шырэйшымі рабіліся нашы погляды. І гэта быў рэальны набытак на ўсё астатняе жыццё. Мне цяжка ўявіць сабе майстроўца неталерантнага да іншае думкі або недабрадушнага ці пазбаўленага пачуцця гумару. Зразумела, што тады ні пра што такое не думалася, мы проста спявалі, але рабілі гэта лепш, чым маглі. Майстрам у нашай майстроўні была яна, Ларыса. Астатнія былі вучнямі ці чаляднікамі. Хоць мы ўсе і належалі да аднаго пакалення і паводзіліся па-сяброўску, як бы таго не хацела сама Ларыса, а яе ўмельства, роля і характар узвышалі яе панад астатнімі. Гэта была плённая субардынацыя, бо вучні падцягваліся да майстра. Калі мы самі вучыліся, дык яе ўспрымалі як ўжо навучаную, прычым гэткае ўспрыманне пашыралася не толькі на спевы, а і на ўсё астатняе. Мы фармаваліся, а яна ўспрымалася як ўжо сфармаваная. Але гэта, як высвятляецца сёння, было не зусім так.
Думаю, што быў працэс фармавання і пошук аднадумцаў, і вось той момант, калі я іх знайшла. Не сфармаваная наўрад ці я была асобай. Я и зараз не до конца справа. У меня еще все на первом. Памятаю, что я сдавала навод испыты у консерватории, и у меня навод был такой стимул, мотивация, что вот я выучиваю вот столько-столько, значит, материалу, и со спокойной душой иду на репетицию в майстровню, коли мы там осем, и авось мы там собирались. Вот это отчувание добро сделанной работы, и как бы ты заслуговываешь, ну, десерт, или там подарунок, или вот некую полегкую. Так что супроть того выученного материала, может, не совсем приемные предметы были, КПСС там, те что-нибудь еще, это, безумовно, было приемно. Не, это было и легкое, в принципе, для меня изъявой, потому что учить спевать, диригировать, кировать, для меня это легко. Кировать легко, потому что, по сутности, я лидер. А тогда это просто легко было, потому что совпадение было, помнишь, моими амбициями, колешними, и тем, что по-доброму потребовало житье от меня и те люди, студенты, с какими я тогда была.
Мы яшчэ толькі фармаваліся як беларусы, а Ларыса ў нашых вачах ўжо была гатоваю беларускай. Хоць і тут, аказваецца, ўсё не так адназначна.
Я так утрымалася. А я памятаю, маё суб'ектыўнае, я вучылася. Па жыцці я люблю вучыцца. Тады суб'ектыўна не я сябе ўспрымала. Я вучусь, я ўслухваюся, я перанімаю. Я не скажу, каб я была такая беларускамоўная, у мяне асяроддзе такога не было, музычнае асяроддзе, яно з прэсы рускамоўнае. Таму, калі я выглядала там прыстойна, то для мяне зараз і дзіўна, і прыемна, што... Можа быць, я беларускамоўна прыстойна выглядала, вось так. Хаця я так сябе не пачувала. Все вельмі проста. І то, што ад мяне не залежыць, пачуццё справедлівасці. Калі яно ёсць, а яно ва мне ёсць, пачуццё справедлівасці. І безумоўна, я заўсёды займаю пазіцыю тых, да якіх несправядлівы я, альбо нешта несправядліва беларускай мовы. І зараз не з моцных партнёраў, разумееце, і зараз ёй трэба больш дапамагаць, чым расійскай мове, а тады тым больш. І гэта ідзе ад некага такога не ад свядомасці, а проста ад такога, ну, чалавечага. Я проста абвострана гэта адчуваю заўсёды.
Пачуццё справядлівасці карэніцца дзесьці ў генах маладога чалавека. Яно яшчэ не кіруецца развагаю і здаровым сэнсам. Падобна, што ў аснове ўсяго найноўшага беларускага руху ляжыць менавіта яно. Ужо не крыўда на свет цэлы, а абвостраная рэакцыя на прымусовае забыванне культуры тваіх продкаў. На пачатку 1980-х кожны беларускамоўны беларус усіх астатніх такіх самых ведаў у твар. Сёння ж іх ужо тысячы. Гэты працэс няроўны і не такі ўсеахопны, як хацелася б. Але пачаўся ён тады ў майстроўскія часы, калі закрытае кола ўсвядомленых беларусаў пачало імкліва прырастаць новымі людзьмі на той час белымі варонамі.
З гэтага пачуцця справядлівасці, безумоўна, я не магла быць двуаблічнай і, скажам, размаўляць маю строню па-беларуску, а ў кансерваторыі прыйсці па-расійску. Вот момант падладжвацца, прыстасоўвацца, ісці на кампраміса. Можа быць, жыццё гэтаму вучыць, але я все ніяк не магу навучыцца. І, безумоўна, я іспыты здавала па-беларуску, цяжка было, таму што ўсе падручнікі па-расійску, трэба было перакладаць і ясна выказвацца. Цяжка ў гэтым плане было і маральна. Это ж ты ідзеш адразу на адкрытае месца, і ты на сцэне, я не скажу там на эшафоце, ну, хаця эшафот бліжэй параўнанеш, чым сцэна, але ты абязброены, ты мішэнь. Ты не такі, як іншыя, на цябе ўсе звяртаюць увагу. І тады это не заўсёды прыемна, калі вот так вот звяртаюць увагу.
Асаблівасць кожнага цуду ў тым, што ён абавязкова сканчаецца, саступаючы месца прозе жыцця. Цуд нараджэння адбыўся, і цяпер трэба проста жыць. Аказваецца, што дастаць сонца або навучыць людзей з вуліцы спяваць прафесійна было можна, але толькі на хвілінку. Скокнуць вышэй галавы ўдалося аднойчы, на самым пачатку 1980-х.
Адзін з плённых вынікаў работы з майстроўняй, чыста прафесійных такіх вынікаў, гэта тое, што з непрафесіналамі прафесійнай справы не зробіш. Гэты вынік я зрабіла. А на той момант, калі я гэта пачынала, у мяне была абсалютная вера, што цягам часу і пэўнымі намаганнямі можна дасягнуць вельмі высокага ўзроўню, якога я хацела дасягнуць. Пасля абсалютна нармальна, арганічна майстроўня пачала пашырацца дзейнасць майстроўні. Пачаліся заняткі, глыбокае, глыбейшае вучэнне, гістарычныя нейкія моманты паднімаліся. Вот спевы, яны сталі, калі з іх усё пачалося, і пасля, калі гэта ўсё раскруцілася, спевы сталі часткай усяго. Калі на пачатку толькі спевы, і яны матывавалі ўсё, яны стымулявалі ўсё. І самае галоўнае, што аб'ядноўвалі ўсё ў сабе, і былі як бы звыш такой унутранай задачай всяго того, што рабіла майстроўня, то пасля, пазней, зноў ж таки, абсолютно органічна, при пашырэнні дзейнасці спевы сталі часткай того, чым займаецца майстроўня. І, і ўсё. Гэта перастала супадаць з маім этым чырвоным сцягам, з якім я спачатку ішла вось на гэта. Ну, так, напэўна, павінна быць, прафесіонал імкнецца да сваіх вершынь, да дасканаласці. Я беру вершыню для того, каб з яе ўбачыць наступную. Thank you. Початок абсолютно пам'ятаю, ні з чим не зблитаєш. Я на той час шукала матеріали по історії, по мистецтву Білорусі. І стежка привела до Національного музею, де Висоцька тоді проводила свої перші літні заборонені лекції про образи Білорусі. Тепер це лічиться нормою, тоді це було нечто таким забороненим. Надія Висоцька читала свої лекції, розповідала про те, що я тільки що сама зрозуміла, сама здобила. Маленька зала була переповнена, і ось туди стежка привела Вінцука. І, напевно, він задав по-білоруську питання. Може бути, я задала питання. Ну, Вінцук так само обозначився білоруською мовністю, що на той час просто було нічим невірогодним. Я не могла ні звернути на це увагу. І ось тут я не пам'ятаю, хто там до кого підійшов. Тому що я своєю білоруською мовністю так само засвятилася. І, напевно, ми, може бути, не зговорюючися, навіть знайшли, після от закінчилися лекції, ми знайшли один одно. І він був не один Вінцук там. Може бути, Сергій Соколовий ж був. Арина была. И незмушенно разговорились кто что. Напередодні калядов, это было зимой, снежень. Чому ж ты меня зараз выстреливай лишь бы 12? 12-го снежня, не ведаю. И помню, что Вінцук, альбо кто там попросил меня, пропонова, как бы это, поспевать калядные песни, покалядовать в першиню. И ты не могла бы я это сделать? До меня звернулись с просьбой, я памятую. Тогда в мою голову не могла прийти эта идея калядовать и учить калядные песни. Это не чья идея, але я на ней сгодилась.
И так возникла майстровня. Особливость Ларисы Симакович, як музыки, у тим, что она весь час вокруг себе когось гуртує, створяє разные музычные колективи, комбінує і сполучає їхні можливості. Саме знакомітає серед таких гостіця, що існує вже шмат-шмат годів. І тоді, коли Лариса створила майстровню, у майстровські часи вона керувала хором радіо і телебачення, у яє був і дитячий співний колектив, і професійний квартет «Корольоночки», який на святах співав разом з майстровнєю і викликав у майстровців безконце захоплення.
Салим каля места, и там и шла Божа Мати, несла свечечку громничную, и просвирочку пшаничную, встретила три.
Слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню і цуд на каляди 30 років тому розповідає Лариса Симакович. Майстровський цуд здійснився і як флюїд поселився у душах многих молодих людей, став їхньою життєвою програмою. Тепер вони понесуть його іншим, будуть створювати нові суполки по всій Білорусі або про створчість і дочинення будуть розповсюджувати його все ширей і ширей. Тим часом майстровня існувати перестане. Докладно відома дата цього здарення – 13 червня 1984. Году. Майстровня завершила свой чин у найновшей белорусской истории першим у этой истории пикетом супроць разбурення помника культуры, будинка каля самой консерватории, того самого, где калісті была поставленная першая белорусская опера.
Это была суббота, теплый день был. летняя сессия напереди. И при выходе с консерватории я убачила вот этот гвалт, как эта баба металличная. И я по стене, некуда я кировалася, убачила это. Вот здесь все начинается на спонтанно, на почуттях. Когда голова не включается, только инстинкты працуют. Чомусь мне захотелось вернуться в консерваторию, просто бегма. И на приступках я сострела Владимира Владимировича Ловникова, ректора консерватории. Я увидела, что он спускается. И я начала ему рассказывать, что руйнуется помник. Нечто спокойное он мне промормычал. Я побегла на филфак и кого увидела, тому рассказала. Докладно памятаю Генек Лойко, Юлия Лыскова. Нас коли десятка было. Виолетта, Винцук. И Генек Лойко пишет плакат. Руйнуется помник, по-моему, пишется. И мы идем, и становимся насупрать этой бабы, которая руйнуя. Я памятаю, что я сказала, что той, кто сумневается, кто не решается, кто боится, потому что наступство будут, обовязково, что за это будет по голове, тому лепш зараз отдадите. Я не памятаю, как кто дышал. И так мы стояли. Стояли недолго. Напевно, это первый белорусский пикет. Первый просто в истории Беларуси. Вот такие политические... Ну, это, пикеты есть такая политическая акция. Мы тогда, безумно, этого не ведали, что это называется пикет. Мы тогда, может быть, и себе опереживали. Подошел милиционер, сказал, что мы заминаем спать. Хотя мы, по-моему, не кричали ничего. Самое позднее 9 годин. Нас попередживали, подходили милиционеры, а праз некоторый час, насупрать нас, спынился этот козлик. Милицейская машина. И нас жестко, ветливо запросили пройти. Короче, мы все пошли. И целую ночь там мы провели вот туда, куда нас завезли. Недалеко от кинотеатра «Перемога». У меня сыну 7 месяцев вот тогда было. И я подхожу до милиционера и просто кажу, что у меня 7-месячное дитя, мне треба его кормить. А вот я вернусь. Я не ведаю, чему он поверил. Отпустил меня. Тогда я жила на Якубовского, довольно далеко. Съездишь до дома, я все сказала, что нас забрали. При этом я прихопила с собой еще хлеба и сало. Как покормить ты, кто там? Я вернулась, я покормила людей этим салом, они все были задоволены, они спевали песни. Это была сама молодость, сам ажиотаж, бравурность, на вот в неким сенсе. Якая после скончилась не лепшим чином, тем, что я с консерватории полетела.
Амбитная молодая композиторка уже умела за плечима одну консерваторскую адукацию хорового дирижера. И теперь изнов поступила на первый курс, але уже на композитора. Але здарается пикет у оборону театру, и Ларису выгоняют с консерватории.
Я переживаю не самые лепшие ковалки своего життя. Но врачи вот яны принесли мне плен, потому что, покуль я сама для себя не набыла некую реабилитацию, снова поступивший, не обновившийся, а поступивший на первый курс, я была, ну, зруйнована, как той помник. Может быть, мне этот час треба было сроды как бы выгадывать сына, может быть. Але чисто морально, психологично, вот покуль я не поступила знов, тем более, что уже с грузом того, что вот тебе выгнали. Психологично это невероятно тяжко. А вот, ты понимаешь, мне удалось. И вот теперь, чем вся эта история, история с выключением, чем она закончилась? Коли я на 5-м курсе сдавала диплом по композиции, вот того захода другого, и сдала я на выдатно, до меня подошел Владимир Владимирович Ловник. Який подписывал загад, как мне выключили с консерватории. И он один из инициаторов был. И он сам подошел до меня. И, треба дать належное этому человеку, не кожаный на это сдольный. И он попросил меня прощения. Вот за то я.
Музычной карьеры Ларисы Симакович было множество взлетов и здобытых вершинев, але есть и особистый рейтинг досягнений, которые не завсёды знойдешь у доведниках. На мою думку, не опошнее место там занимает белорусская майстроуня. Что до иншага, дык Лариса кажа про третью высшую адукацию. Каб назвать яе, нам сперша спотребится перед историей, докладней послесловие.
Рейтинг лепших значных подей 8-го года у культуры первое место заняла свадьба Костравинского, которая поставлена на сцене Белдержфилармонии. У першиню у истории науку Беларуси. Поставила эту свадебку я. Я режиссер-постановщик и хореограф. Головную партию невесты спевала Саша Граховская, выхованка гостицы. И что больше всего невероятно, что никто, не то что в Беларуси, никто у свете Стравинского не спевая без нот на память. Это просто немагчимо. Александра Граховская это зробила. Никто у свете одночасово не спевая и не танцуя партию невесты. Саша Граховская это зробила. Я лічу, што ў мяне ёсць трэцяя вышэйшая адукацыя. 5 гадоў з адным выхадным панядзелкам я знаходзілася ў сценах опернага тэатра сярод прафесіяналаў танцоўшчыкаў. На 5 гадоў я сама авалодала балетным станком, я авалодала і тэарэтычна, і практычна мастацтвам харэаграфіі. Не, ну калі вам зараз расказаць, што я дапамагаю прафесіяналам, вы проста не паверыце. А я гэта раблю.
Творчасць кампазытаркі Ларысы Сімаковіч цэніцца калегамі і публікай. Што да ўсяго астатняга грамадства і дзяржавы, дык яны ацэняць яе дасягненні калі-небудзь потым. На жаль, гэта спрадвечны прынцып адносінаў творцы і дзяржавы пры прымітыўным палітычным рэжыме.
Што тычыцца маіх вучняў, мне ёсць чым ганарыцца, таму што яны могуць вось такую, но невыканальную, яшчэ нікім задачу выканаць. Калі вы запытаеце, дзе зараз Саша Граховская, я вам скажу, яна мые падлогу ў супермаркеце, а яны ўсе мае гадаванкі, мае выхаванкі, мае багіні, яны занімаюцца вось гэтай работай. Ім не знайшлося месца больш нідзе.
Не плач, маё дзіцятка, не плач, маё роднае. Дзятка, не плачы, маё роднае.
А ў тым і бізуне, скура ты ўбіты, на тым бізуне слёзкі паліты.
Не плач, маё дзятка, не плачы, маё
Я, што нарадзілася ў Баранавічах, але сама лічу сябе дамашоўкай. Гэта вёска 10 кілометраў ад Баранавіч, Дамашэвіч, дзе нарадзіліся мае бацькі. Матуля была медсястрой, у шпіталі працавала, а бацька з трохкласавай адукацыі, з царкоўнай той школы, як зараз я разумею, чалавек высокай духоўнасці. Ён ну, на фабрыках недзе працаваў. І вёску Дамашэвіч я ведаю, я нават памятаю ўражанне такое яркае дзяцінства калядавання. Як да вокна падыходзілі, зорку калядную памятую насілі, спявалі. Памятую пахаванне сваёй бабулі, галашэнні. Памятую хату, недзе 3-4 гады, вось так было. Гэты пах. Всё, што звязана, скажам, з выганам, каровай, хлявом, там, дзе свінні. Это всё, блін, на ўзроўню паху это всё вот ёсць. Што тычыцца на людзей, інтанацыя, як гаворыць, пасыл інтанацыйны, галасавы, это всё блізка. Был выпадак з маёй вёскі, прыехалі людзі не да мяне. Я просто апынулася ў той час, у тым месцы, дзе яны сядзелі, размаўлялі, вось гэты гук, ён мяне вёў у транс. Сон, не сон, я не ведаю, чым справа. Я тады не магла зразумець, я не магла выбрацца. Адначасова хочацца выбрацца з гэтага стану, таму што гэта кругом людзі, вот это ў сценах філармоніі, дарэчы, было. А з другого боку, гэта неверагодна прыемна. Я пасля запыталася, адкуль яны, што яны. Аказваецца, это з маёй мясцовасці людзі былі. Это на мяне вот так вот уздзейнічала. Ну, это ж вібрацыя. Нешта прыйшло ў резонанс з нечым. На ўзроўні ветру на выгане і колер травы, і як яна спалучаецца з колерам дрэва. Далей аер, а значыць трошкі балота, а значыць балоцістая, вільготная вот атмасфера, сцяна этой хаты, а там далей лес.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму згадвала Ларыса Сімаковіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.